Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха по 28. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвал же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я сохранил, завернул платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказал ему: «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Я пока останавливаюсь на 28 стихе, и мы коснемся, порассуждаем о тех мыслях, которые он изложил в этой притче. Мы читаем 11 стих. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу». Значит, эту притчу он присовокупил, то есть как бы присоединил к чему? К тому, что они слушали. А что они слушали? Вы обратили внимание, мы вот читаем несколько глав из Евангелия от Луки подряд, где одни события, ну как бы продолжают другие, и мысли, излагаемые Христом в одном там, допустим, месте, в другом, в третьем, они последовательно как бы продолжают одну и ту же мысль. И мы говорили, что эти мысли все касаются принципов Царствия Божия. Какие признаки, да? Какие признаки, воцарился ли Господь в сердце христианина или нет? Вы знаете, что евреи ждали Царствия Божия, и они понимали это Царствие буквально. И значит, все, которые идут за Иисусом ногами, телами, если они ему поддакивают, они уже будут в Царстве Божьем и получат Царство Небесное и престолы в этом Царстве. Но Христос все время разговаривал с ними и пытался объяснить им, что Царствие Божие – это не внешние престолы, это не господство, не власть, не подчиненные слуги вам. Что Царство Божие – это господство Бога внутри Христа. И он этим хотел показать, что и я внутри вас должен воцариться, как Мессия. Далее, что это царство должно перекинуться на обездоленных людей, которые в этом мире страдают от греха и зла, которые не знают, как освободиться от него, потому что царствует в их сердцах кто? Дьявол. Он пытался рассказать о царстве, которое внутри человека: мир, праведность и радость во Святом Духе. Они же понимали, что внутреннее состояние здесь вообще не играет никакой роли, главное занять, как в этом мире, какую-то должность и где-то хорошо и тепленько пристроиться. И вот смотрите, Иисус говорит притчу ученикам, присовокупляет ее, когда они слушали это. Что это? Предыдущие разговоры, включая вот последний разговор, последняя встреча и ситуация, когда Иисус идет с свитой своих учеников и встречает Закхея, сидящего на дереве. Я сейчас хочу коснуться этого момента. О чем речь идет? Я только вкратце повторю. Значит, Иисус идет с учениками своими. Закхей очень хотел видеть Иисуса. Молва о нем была очень хорошая. И ему было просто интересно, что это за человек, хотя бы увидеть его. Он залазит на смоковницу, сидит, смотрит, и Иисус идет, и такое ощущение, вот как мы читали здесь из 19 главы Евангелия от Луки, такое ощущение, что он как будто бы шел той дорогой специально ради кого? Ради Закхея. Даже обратите внимание, толпы людей его окружают, многие уже готовы кричать «Осанна, только воцарись», все верят в него. Чудеса, которые он творил, они не могли не убедить их в том, что это действительно какой-то необычный человек, что это от Бога исшедший человек. Но смотрите, он идет, и что интересно, к ним не обращается. Идет, и вы смотрите, обратите внимание, идет Иисус Христос, и взглянув, увидел его, то есть Закхея, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Разговор обращается конкретно к Закхею, и что он говорит: «Мне надобно, что я шел конкретно к кому? К тебе». И написано: «Он поспешно сошел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать». Заметьте, масса и учеников Христовых, и масса других, кто не считался учениками, однако шли, интересно было увидеть что-то и послушать. Вся масса так называемых верующих людей пришла в ропот. Я хочу сказать, о чем говорит ихний ропот? Учились, учились, ходили в храм, слушали, слушали, приносили жертвы и, будем говорить, доучились. До чего? Ропот, недовольство, неприязнь, почему ты заходишь к этому грешному человеку. То есть, они сами этого человека не любили, и за то, что Иисус решил зайти, он оказался плохим в лице или в глазах этих людей. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть, заметьте, в понятии христиан, ну я так буду говорить, христиан, это первые христиане, потому что шли за Христом. Но будем говорить вообще, в понятии верующих, что он не должен был заходить к грешным, что он заходит к кому? К святым, к праведным. Теперь, все, ходящие рядом с ним, со Христом, считали себя праведными? Те, кто метили на царские престолы, обязательно себя считали и спорили, кто даже более лучше другого, да? Далее, вообще все остальные евреи, они считали, что если они семя Авраама по плоти, они тоже ведь надеялись, что они праведные будут в числе, пусть не первых министров, но пусть хоть в первом десятке, но все-таки будут начальниками в этом царстве. Весь израильский народ, включая и учеников, и свиту, кроме 12 учеников, все считали себя праведными. И все считали, что всех остальных нужно что? Грешников отталкивать. Ну, можете представить, если бы действительно произошло воцарение Христа, и вот эта вся свита становится свитой Царя Небесного. Скажите, как бы чувствовали себя язычники, приходящие в храм на поклонение? Что бы они делали? Естественно, не здоровались бы, не прикасались, подчеркивали бы, кто чем занимается, кто в каких грехах погряз, и давали бы понять: отойди от меня, потому что я свят. Вопрос возникает: для этого ли хотел Христос воцариться в Израиле? Чтобы теперь эта масса людей, считающая себя праведной, теперь унижала, оскорбляла других? В этом ли свет, в этом ли назначение Израиля было? Ведь Израиль, как народ Божий, его назначение на земле было какое? Самому достичь чистоты и святости, самому одолеть грех, а потом этот свет святости, доброты, любви Божьей понести всему языческому миру. Христос приходит, а израильский народ абсолютно не готов ничего нести, кроме чего? Духа осуждения и ропота. Духа превозношения над всеми, кто не таков, как они. Вот эта история происходит, он заходит к этому человеку, на которого все ропщут, и смотрите, Закхей говорит такие слова Иисусу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Заметьте, так он, кто из тех, кто стоял и считался верующим, непогрешимым, праведным, кто, слушая слова, пошел на такой подвиг? Половину имения раздаю. Вы помните юноше богатому, который от юности сохранил заповеди? Он ему сказал: продай то, что Праведник, но не захотел. Но скажите, неужели Иисус хуже отнесся, то есть в отношениях, в чувствах, в интонации, во взгляде, неужели он хуже отнесся к богатому юноше, нежели к Закхею? Все абсолютно чувствовали, что Христос их любит. Но те, которые были верующие, на них это так не действовало. Они все равно ожидали какого-то другого царствия, да? И они не шли на подвиг. Вы поняли, на какой подвиг они не шли? Тут Закхей, самый грешнейший из всех, совершает такой великий подвиг, который не могут совершить никто из праведных иудеев, которые его окружают. И он говорит, половину имени отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему. Конкретно какому дому пришло? Дому Закхея, мытаря. Слушайте, ну а рядом же стоят полно иудеев, к ихним домам пришло спасение. Оно рядом ходит, вы поняли, спасение? Христос рядом ходит, Царство Божие вот среди них. Они видят, они слышат отношение Христа к самим себе, ко всем грешникам. Они видят, что он исполнен такой любви, которой у человека нет. Так смотрите, могли они под влиянием этой любви точно так же преобразиться, как Закхей за 5 минут? Могли? Могли бы после этого Христос сказать, ныне пришло спасение к твоему дому, к твоему, к твоему, к твоему? Мог бы он сказать? Ну, заметьте, стоит масса верующих, и спасение к ним в их домы не пришло. Не парадокс, нет? Приходит спасение, заметьте, кому? К Закхею мытарю. Почему? Он понял, ощутив любовь Христову к себе, он понял, на какой он грешник. Он не стал оправдывать себя, не стал придумывать, как обычно человек пытается приукрасить грех, чтобы показать его, что это вообще не грех. И смотрите, сказано, потому что и он сын Авраама, а стоящие не сыновья? То есть речь прямо идет, что стоящие, верующие, ходящие в храм и ходящие за ним, и готовые его поддержать, если он пойдет на престол, не являются кем? Сынами Авраама. Помните, 3 глава Евангелия от Матфея, когда Иоанн крестил фарисея, он сказал такие слова. Не думайте в себе, что вы семя или дети Авраамова, ибо Господь может из камней сих сделать себе сынов. Хотя, смотрите, не похоже ли, нет? Вот они буквально, те, которые думают о себе, что они сыновья Авраамова. И вот тот камень, о котором думали, что с этого булыжника, с этого Закхея ничего и никогда не получится. А Христос говорит, да и Иоанн это же сказал. И Христос в данном случае показывает, говорит всем окружающим, смотрите, с каменюки заброшенной, которая якобы без Бога, смотрите, сын Авраамов, смотрите, на что, какой подвиг он пошел, а с вас никакого толку. Вы слушаете, ходите, верите, поддакиваете, молитесь, а добротой не исполняетесь. И смотрите, что он сказал. Ибо сын человеческий, я добавляю, исшедший от Бога, пришел взыскать, что такое слово взыскать? Искать кого? И спасать погибшее. А что такое погибшее? Это тех, которые в глазах верующих считаются отребьем и нечистотою земли. Смотрите, какое назначение сына человеческого. Спасти погибшие тех, которые живут в грехах и которые не котируются никак, я имею в виду положительно, в глазах самоправедных верующих. Хотя смотрите, когда же они слушали это, присовокупил он им притчу. Ибо он был близ Иерусалима. Заметьте, насколько четко Иисус чувствует даже мысли людей, которые его окружают. Он видит, кто чем дышит. Он говорит об одном и видит, что они ушами слушают это, думают совершенно о другом. И видя это, он присовокупляет притчу и говорит такие слова. Значит, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И вы помните, мы читали в предыдущие разы о чем? Что он шел с учениками с какого-то места, куда? В Иерусалим. И все думали, что он идет в Иерусалим зачем? С какой целью? воцарятся. И я сейчас прочитаю некоторые места. Евангелие от Луки, 18 глава, 31 стих. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». И что подумали ученики? Ну да, царь сядет на ослицу, войдет в Иерусалим. Они вот так это все понимали. А он дальше говорит, что предадут его язычникам, поругаются, что будет совершенно не так, как вы думаете. И оплюют, и будут бить, и убьют, и в третий день воскреснут. А 34 стих говорит, но они ничего из этого не поняли. Слова для них были сокрыты. Почему? Они не понимали, что это и есть восхождение Христа на престол. До конца отдать себя в жертву, чтобы стать царем душ человеческих. До конца явить любовь. Не в том, что сяду на престол, а что буду терпеть, спасать, любить и умру за этот Иерусалим, который меня же приговорит к смерти и распнет. Вот так хотел Христос войти царем в сердце тех, кто видели и слышали Его, кто окружали Его. А теперь обратите внимание, почему Он сказал эту притчу, в связи с чем? В 18 главе Луки мы читали такие слова, 15 стих и 16. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Заметьте, ходили ученики за Христом и чему научились? Отгонять, разгонять. Почему? Тут и так претендентов хватает. Кресел столько не будет. «Отойдите, не морочьте голову, дело Божье совершается». Вы поняли, какое, да? Смотрите. Так чему научились? Они, заметьте, Сын Человеческий пришел спасать кого? И детей, и фарисеев, и мытарей, и грешников, и блудниц. А ученики понимают, что детей надо прогонять, их нечего любить. И смотрите, они прогоняют детей. И Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте, потому что я и для них как бы пришел». Далее, смотрите, следующий момент. В этой же главе мы читали случай, значит, с 35 стиха по 43 случай, когда Иисус шел опять же с этой же свитой в сторону Иерусалима и по дороге встречается слепой, сидит на обочине. И когда он услышал, что идет Иисус, он начал кричать, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие же впереди заставляли его замолчать. Опять заметьте, так они спасают, помогают. Ну, взяли бы, сказали, «Господи, тут слепой кричит, ему нужно помочь, нам так жалко!» Какое жалко, отвали отсюда, закрой рот, что шумишь, дело Божье совершается, идем, сейчас будет, самые главные вещи произойдут. И заметьте, Христос воцаряется в детях, устраняя учеников и показывая им, что вот так нужно в сердце человеческое, в сердце детское войти, каким путем? Принимая их, любя их, понимая их. Теперь, в случае с этим слепцом, Христос, когда услышал, что говорит? Заметьте, он услышал, что тут еще громче начал кричать, типа «не морочьте». Заметьте, почему он не сказал «вы ученики Христовы», вот этот слепой. Когда он услышал, как его заставляют замолчать, что он понял? Да нет в этих людей любви, не спасут они никого, не помогут они. А в Иисусе он слышал что? Это тот, который понимает самого грязного, самого грешного человека. И вот он еще громче начал кричать, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привесть его к себе. Кому? Вот этим, которые ему кричали, «Замолчи!» И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, чтобы прозреть. Ну и вы помните, он сказал, «Прозри!» Так смотрите, ученики прогоняют детей, не спасают, а прогоняют. Далее, ученики прогоняют кого? Или закрывают рот слепому. Нет у них жалости и сочувствия и сострадания к нему. Далее. Они же идут вместе с другими иудеями. Встречается Закхей, и все опять. Зачем ты идешь к этому грешному человеку? Что ты в нем хорошее нашел? Ты должен был к нам зайти. Так смотрите. Вся эта свита верующая, она могла спасти окружающих людей, живущих во грехах? Нет. И заметьте, Христос хотел воцариться в сердцах этих людей, которые его окружали, чтобы так к ним тянулись люди, к ним, к ученикам, как люди тянулись к нему. Если бы Христос воцарился в их сердцах, то Закхей бы чувствовал в их присутствии себя как?
так же, как в присутствии Христа. Слепорожденный или этот слепец, может, он и не слепорожденный, но этот слепой тоже чувствовал бы себя, что они любят его. Они бы в них, вот эти страдающие люди, в них, в учениках увидели бы, что это представители Царства Божьего, что это посланники Бога на землю. Но заметьте, они ушли на престол и были черствы ко всем нуждам и проблемам людских. И Христос поэтому это все время рассказывал и показывал наглядно, как нужно воцаряться в сердце человека. Пока то зло, тот эгоизм не исчезнет, другой человек к тебе не потянется, не будет за тобой идти. Он не раскается, он не изменится, потому что он в тебе не видит, любви не видит, сострадания и сочувствия, которые есть у Бога. И вот он говорит, что я пришел спасти, а вы идете по дороге, что сеете? Смерть. Отталкиваете, презираете, унижаете, закрываете рты. У вас кроме должности, кроме своих корыстных интересов ничего нет. То есть, это я рассказал прелюдию к притче, чтобы ее понять, о чем он начал говорить и почему. 11 стих Евангелия от Луки, 19 глава. Значит, он присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они, то есть вот эти люди, которые его окружали, ученики, думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. А оно перед ними в этот момент что? Да открывается все время, вот оно, Царство Божие. Вот случай с Закхеем, вот оно открылось. Вот случай с слепцом, вот случай с детьми. Везде идет откровение Царства Божия. То есть оно открывается, показывается. Они же этого не видят. Не похожа ли сегодня ситуация в христианской церкви? В любой. Все стремятся на небо, все ждут Царствия Божия, все хотят жить в достатке, без болезней, без старости, без смерти, да? Пользоваться благами неба. А заметьте, а Царствие Божие, которое Бог хочет, чтобы оно в нас воцарилось, оно не осуществляется, не осуществляется. Верующие ходят в церковь, молятся, а зависть остается, обида остается, гордость остается. А это говорит о том, что не Христос воцарился в сердце, а кто? Князь века сего. И получается, заметьте, весь мир страдает от большого количества Закхеев, слепых, да, больных, наркоманов. Сколько семей разбитых, сколько детей невоспитанных, сколько зла творится. Заметьте, полно верующих, целая свита. Сегодня миллиарды христиан. И заметьте, а Царство Божие так и не видно. Не видно покаяния грешников. Почему они не хотят каяться? Не видят у верующих чего? Царствие Божие. Они говорят, вы такие же, как и мы. Ваш образ жизни, ваше поведение, ваши отношения, с кем вы дружите, как вы относитесь к тем, кто не такие, как вы. Все это говорит о том, что вы так же само делитесь друг с другом на касты, на, ну, будем говорить, по интересам, по взглядам, по богатству, по бизнесу, да? Каждый дружит себе подобным. Другой человек ему неприятен. И мир страдает, и заметьте, так мы же пришли этот мир спасать, если мы посланники Сына Человеческого. А у нас религия заключается в чем? Ходить в церковь, молиться, читать, участвовать в вечере, праздновать какие-то религиозные праздники. Ради этого ли Христос пришел на землю? Ведь это же все соблюдали и фарисеи. И вы знаете, какова их судьба была? Этот народ был иудейский, израильский, был развеян по всему миру, как прах земной. И мы же считаем об этом, что та же судьба постигнет и христианский мир. Царствие Божие должно открыться. Но должно открыться не так, как мы понимаем, что вот третье тысячелетие, и вот скоро он сядет. Это те же мысли в том же направлении, как и у этих учеников. Жизнь не меняется, мы сами не освящаемся, любви у нас не становится больше, милосердия тоже не становится больше. И люди, которые с нами соприкасаются, видят, что никаких перемен в нас нет. А наше несочувствие, наше несострадание к ближнему, наше неумение понять человека, упавшего в грех, мы только умеем исключать. А помочь лечить мы не умеем, потому что мы сами не знаем, как вылечиться. Все это не привлекает этих грешников в церковь к Богу. Не видят они Бога, не видят они Христа. И заметьте, мы когда читаем Евангелие, мы видим, ходит масса людей, ходит за Иисусом, а не за учениками. Не за фарисеями, и не за священниками, и не первосвященниками. От них всех веет чем? Самоправедностью, святостью, холодностью, гордостью, превозношением, черствостью. А при всем этом дым пускают в храме, жертвы приносят, поют стройно, золотом обложено все в храме, да и на них полно всего. В этом ли мир нуждался? Милости. Если бы вы знали, что значит милости хочу, ни храмов, ни жертвоприношений. Я милости хочу, чтобы вы научились любить, чтобы все люди, увидев мою любовь у вас, могли прийти ко мне. Захотели жить со мной на небе. И получается, что верующие, основная масса верующих в то время и сегодня что делала? Как бы наоборот соблазняла, отталкивала вот этих грешников своей черствостью, вообще отталкивала от Бога. И теперь смотрите, мы читаем уже конкретно притчу. Значит, Царство Божие открывалось, а они думали, что откроется в буквальном смысле. И он говорит им притчу, этим ученикам, которые роптали на него за то, что он зашел к этому, к Закхею. И так сказал. Значит, они думают, что царство вот должно открыться, а он им что рассказывает? Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну. Кто этот некоторый человек высокого рода? О ком он говорит? О себе, правда? Некоторый человек, он не говорит, что это я. Но речь идет о нем самом. Высокого рода, то есть, что он из какого рода? Из рода царского. То есть, что он сын небесного царя. И смотрите. Отправлялся в дальнюю страну. А Иерусалим, это сейчас был ближний край. Да? Они думают, что вот он идет, и вот он сейчас здесь что сделает? Воцарится. А он им рассказывает, что тот, о ком вы думаете, что он сейчас воцарится, он идет в дальнюю страну, совершенно не в Иерусалим. Куда конкретно? Царство он примет на небе, в буквальном виде. И смотрите, идет в дальнюю страну, то есть совсем не туда, куда вы думаете, чтобы получить себе там царство. А потом смотрите, и возвратиться, что потом он возвратится. Зачем возвратиться? Заметьте, на этой земле он Царствие Божие приметным образом не создавал и не собирался создавать. На этой земле он хотел воцариться в сердцах людей, ибо Царство Божие внутри вас есть. Здесь он собирает своих рабов, то есть тех, которые верят в него, которые хотят, чтобы он был царем. Но смотрите, он здесь собирает царем, извиняюсь, здесь он собирает слуг своих, чтобы определить, кто пригоден быть членами его царства. И здесь на земле он их готовит к этому царству, но уйдет в свое царство, не взяв их, а дав им какие-то мины. И после того, как они будут распоряжаться ими, от этого будет зависеть, сядут ли они с ним на престолах в царстве его. И смотрите, перед тем, как идти в дальнюю страну, он идет туда, чтобы получить себе царство и потом возвратиться. Перед тем, как уходить, он призывает 10 рабов своих. То есть, заметьте, кого своих? Пришел к своим верующих иудеев. И эта притча говорит и о нас, верующих христианах. Он призывает, он не здесь с нами воцарится, не здесь будут престолы. Сначала надо будет попасть туда, в то царство, куда он ушел. Он после того, как выстрадал здесь и был распят и умер, он воскрес и сел с Отцом на престоле его в Царстве Небесном. Но он еще должен возвратиться за всеми своими слугами от Адама до второго пришествия. И все слуги, как и иудеи, получили что от него? Мины, серебро, определенное количество серебра, которое символизирует истину Слова Божия. Ибо Слово Божие с чем сравнивается? Подобно серебру 7 раз в горниле переплавленному. Так смотрите, вот он ходит, вот он показывает, вот он им говорит. Вот эти все разговоры, вот эти все наставления, на что он хочет сделать ударение, чтобы вы внутри поняли, нужно перемениться, да? Вот эти его слова Евангелия, которые он им возвещал, что обозначает? 10 мин. Призвал 10 рабов, это образно, 10 человек, и дал 10 мин, то есть каждому по одной мине. Все, которые его окружали, заметьте, они все слышали одни и те же слова. Все получили одинаковое количество познания истины. Да. И смотрите, призвал же 10 рабов своих, дал им 10 мин. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Скажите, истина, которую он говорил, она должна была употребляться в оборот, она должна была прибыль принести. Я хочу пример привести. Христос родился, как каждый человек, хотя фактически родился, будем говорить, это сын самого Бога, да? Скажите, Иисус сам был рабом, стал рабом, стал ли слугою по отношению к Отцу Небесному, который тоже дал ему мины? Он ему дал какое-то познание истины? Иисусу, который как человек родился и что-то познавал. Дал ему мину? Далее, смотрите, он ее в оборот пустил? Прибыль эта мина дала? Он был сильный в слове, вот она мина, да? И еще был сильный в чем? И в деле. Заметьте, в нем самом мина серебра, она дала прибыль или нет? Дала. Он сам изменился, уподобился Отцу Небесному? Уподобился. А теперь смотрите. Эта мина сначала должна меня изменить, вот она прибыль. Слушать Слово Божье и от него не меняться, какая прибыль? Какой смысл, какой толк? Он сам изменился, а теперь смотрите. Его измененное естество, плоть Давидова, изменилось, он стал похож на Сына Божьего. Заметьте, приносит дальше прибыль, оборот, есть этого серебра. Увидел детей, благословил. Они тянутся. Доброе влияние привносит он в этот мир. Увидел слепого, помог. Увидел блудницу, помог. Блудница изменилась, да. Увидел Закхея, помог. Изменился Закхей. Так смотрите, серебро, полученное Христом, знание, которое он черпал из Писаний, из общения с Богом посредством Святого Духа, оно приносило прибыль. И в нем он возрастал. Прибыль была, он становился изо дня в день все лучше и лучше и лучше. И заметьте, и через него это серебро, что делало, приносило прибыль и в других людях. Вот эта мина, вот это серебро, это слово, которое он черпал от Бога, вот оно пускалось в оборот, применялось. Слово должно что? Принести плод. Слышать Бога и не меняться, зачем тогда его слышать? Это его Божье слово. Я хочу пример привести. Христос, сам изменившись, изменил Закхея всего одной фразой, предложением. Изменил? Теперь я хочу сказать, Закхей изменился в этот момент? Изменился. Скажите, вот эти слова, половину имения раздаю, продаю и раздаю нищим, а кому должен четверо заплачу, скажите, это не был ли для всех стоящих рядом, как гром среди ясного неба? Как снег на голову летом. Скажите, вот это изменение Закхея могло произвести революцию и перемены в других людях? Резонанс мог быть после этого случая? Но если с Закхеем такое произошло, кто может отрицать этот факт? Не могло ли показаться многим стоящим, что тогда и нам же надо что-то делать? Скажите, Закхей привнес теплоту, доброту в сердца тех, кого обижал? Тем более, что в четверо заплатил. Представьте, что если он меня там на $100 обманул, и я на него говорил плохо, а теперь он в четверо мне заплатил. В 400 дал. Так я же разбогател. Получается, как бы на проценты сдал, да? Вы согласитесь, что внутри это заставит меня тоже о чем-то подумать? Что и мне надо меняться. Так смотрите, Закхей тут же принес пользу. Он тут же серебро пустил в оборот. Любовь, полученную от Христа, она меняет его, и он тут же благословляет кого? Других. Его поступок и других стимулирует. И вы кайтесь. Все, смотрите на меня. Я больше так не могу жить. А ученики, которые слушали слово, иудеи, которые ходили, они слышали эти слова? Любовь эту ощущали, принимали? А оборот? Становились лучше? Нет. Гоняют всех, отойдите, потому что мы идем на престолы. И вот эта притча о чем говорит? 10 рабов образно символизируют и ветхозаветных иудеев, и нас, христиан. Каждый, кто пришел к Богу, получил по мине. Мы все имеем Слово Божье, все имеем Библию. Мы получили серебро, истину, Слово Божье. И Бог нам говорит, употребляйте это серебро в оборот. До каких пор? Пока я возвращусь, то есть до второго пришествия. Что это обозначает? Получая любовь от меня, слыша и видя, как надо поступать, что надо делать, применяйте это слово, подражайте мне. Павел говорит, подражайте мне, то есть пускал он в оборот, как я Христу. Смотрите на меня и тоже подражайте, пускайте эти слова истины в оборот, применяйте, ищите, стучите. Вам отворят, вы изменитесь, вы войдете в Царство Божие. Так смотрите, вот эти ученики, которые всех отгоняют, всех прогоняют и осуждают всех грешников, они в Царстве Божьем? Да нет, царствует в них дьявол. А чтобы я воцарствовал, Христос говорит, вы должны эти слова и мои примеры применить к себе и пытаться это проводить в своей жизни. Но смотрите, почему, как интересно сказано, 14 стих. Но граждане, какие граждане? Вот эти 10 рабов. Скажите, люди, вступившие в завет с Богом, считают себя гражданами Царствия Божьего? Но речь идет о том, что также считали себя гражданами кто? И иудеи. Мы семя Авраамова. Но Христос говорит, что членство церкви и буквально по плоти, если я принадлежу к обществу Израиля, Иуды, это еще вовсе не говорит, что я воцарился. Воцарение происходит не от членства, не от крещения, не от обрезания, от чего? От измененного характера, когда я внутри воцаряюсь, и все плотское негативное из меня исчезает. Вот это является признаком воцарения моего внутри. И смотрите. Но граждане, то есть верующие, ненавидели его. Слушайте, почему он так говорит, что ненавидели? Они же сейчас вот идут за ним в Иерусалим и любят его за то, что он воцарится. Любят. Они любят его для того, и из-за того, что он воцарится и будет заботиться и предоставлять им все блага и льготы. Жизнь вечная. Не будут болеть, не будут стареть, не будут умирать. И рабами никому не будут. А он рассказывает им притчу верующим, смотрите, что граждане ненавидели его. Как ненавидели? И за что? Вопрос. Вы знаете, что сегодня весь христианский мир, за небольшим исключением, ненавидит его? Знаете, в каком смысле? Они его любят за то, что он все спас всех, внес свою кровь как цену искупления нашего, да? И что он возьмет на небо, лишь бы мы только ходили в церковь, слушали, молились, и верили, что он спасет. За это мы любим. Но когда он говорит, вот то, что вы слушаете, если не проведете в жизни, вы в то царствие никогда не попадете. Пока я не воцарюсь в вашем сердце, пока эгоизм, гордость, тщеславие не выйдет из вашего сердца, вы туда не попадете. Скажите, за такие слова христиане любят Иисуса? Христиане за воцарение на престоле Христа и за то, чтобы быть в царстве его и пользоваться благами, но против воцарения его где? Внутри себя. Если ты даешь нам Слово Божие с такой целью, что мы должны такими стать, как ты говоришь, зачем нам такое спасение? Так мы что, должны постоянно бодрствовать и трезвиться? Так мы что, должны постоянно бороться своими пороками? Мы что, должны узкими вратами и тернистым путем идти в Царствие Божие? Не хотим такого царя. Пример хочу привести. Богатый юноша, о котором мы читали, он подошел и сказал, учитель благий. То есть он его признает благим, добрым и учителем, сшедшим с небес. Признает? Что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Кто против жизни вечной? Да и собака не против. Если собаке сказать, будешь хорошо служить, получишь колбасы, а тогда не хочу служить. А если просто будешь сидеть в будке и ничего не делая, колбасы получишь, захочет собака? Вот такое потребительское отношение у нас христиан. Мы хотим воцарения, как и этот, и спасения, как этот богатый юноша. Но когда он сказал «продай, и я тогда воцарюсь, раздай нищим имение, да? И иди за мной, и будешь иметь еще более, чем ты имеешь», он отошел с печалью. То есть заметьте, вот эта печаль о чем говорит? Что внутри он ненавидел Христа за то, что он хотел до конца воцариться в сердце. А Христос так говорит, либо я полностью царь, я наполовину и даже на 90% не согласен быть царем. Или я полностью царь, или я не полностью царь. Вообще не царь. Так смотрите, учитель благий – это любовь ко Христу, а отошел с печалью – это ненависть ко Христу. Если внутри будешь так ты наводить у меня порядок, то я такого царства не хочу. А Христос говорит, пока ты внутри не воцаришься, я туда тебя не возьму, ты с этими же пороками будешь и там. И там же будешь себя мучить, и других людей будешь мучить. Зло останется, оно будет существовать и вечно, если ты такой войдешь в небо. Теперь смотрите, все идущие за ним, за то, чтобы он воцарился, готовы кричать «Осанна»? Готовы. А поступать так, как Христос, любить грешников, Закхея, блудницу? Нет. А этого, пожалуйста, с этим не лезь в мою душу. Я не хочу этого. Я вечерю совершу, я кричусь в воде, десятую часть дам, добавлю вторую десятую часть. С меня, но больше, я говорю, не рассчитываю. Что-то такое, знаете, вот здесь такая песня и такие слова. Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай. Получается, что я не против на свадьбу, но чтобы вместе жить, быть один в одном, как я в Отце и Отец во мне, Христос говорит, так, пожалуйста, не надо. Такой близости интимной не надо. Полежим, покушаем, посидим, побарствуем, поцарствуем, но внутри, пожалуйста, у меня там святое святых, куда я Бога не пускаю. И вот граждане ненавидели его. Вы поняли за что? За то, что он сказал пустить серебро в оборот. И когда сегодня начинаешь говорить в христианской церкви о том, что если не станете такими, не покаетесь, сразу что начинается? Ненависть. Люди начинают дергаться, верующие во Христа и ждущие его царствия. Начинают дергаться, начинают ненавидеть и начинают гнать. И смотрите, отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал, над нами. Вы поняли за что? Чтобы над нами, над нашими душами, в душах, в умах, в мыслях не хотим этого царствования. Если он хочет вообще проникнуть внутрь и вообще всем овладеть, тогда что, и не укради, и не психануть, и в зуб никому не дать, да? Нет, это уж чересчур. В какой-то степени пущу, но до какого-то предела. А теперь смотрите. Знаете, когда мы посылаем посольство и говорим, не хотим, чтобы он царствовал? Когда Духом Святым Христос в сердце стучится и говорит, не делай, сын мой, вот это, да? Это посольство Божье приходит, ну, как бы стучится Христос? Да, я воцарюсь, сделай вот так, и я воцарюсь. А я ему что говорю? Вот когда я начинаю внутри препираться с голосом Святого Духа, оправдывая свой грех и доказывать, что и другие это делают, и что учат нас, что у Христа достаточно крови, что мы все равно спасаемся не делами, а благодатью и верой, что мы этим говорим? Мы этим посылаем Богу посольство, когда мы говорим Ему, споря с Ним и доказывая Ему свою точку зрения, что святость нереальна, и я не хочу и не могу, что мы этим говорим? Посылаем посольство и говорим, не хотим, чтобы ты царствовал. И дальше сказано, когда он возвратился, видите, что он все равно возвратится, получил царство. После воскресения, буквально из мертвых, он что получил? Царство. Когда я возвращусь, то что? Я призову к себе рабов тех, всех, кто когда-либо знали меня, уверовали в меня, были верующими, хоть считались, хоть были. Я призову их к себе, и что сделать? Чтобы узнать, кто что приобрел. Зачем? На основании того, кто что приобрел, из того, что слышал, видел и понимал, повлияла ли истина на тебя и через тебя на других. Скажите, цель Божья – приобрести весь мир, спасти весь мир? Каким путем? Путем бананов? Путем изобилия на небе? Или каким путем? Что мир должен через его детей наполниться любовью, правда? Он хочет получить прибыль, как можно больше людей спасти. Но это возможно только тогда, когда мы станем орудиями Святого Духа, перестанем быть плотскими. Теперь смотрите, все верующие всех веков получали истину. Все будут призваны к чему сначала? К суду, к ответу. Дай отчет в твоем уповании. Петр пишет, ибо суду, время начаться с суду сначала с кого? С дома Божия. То есть, что все верующие, прежде чем попадут на небо, попадут сначала куда? На суд. На какой суд? Суд небесного судьи. Бога. И на этом суде что откроется? На кого истина не повлияла, кто не изменился и злого не стал добрым? Какая прибыль с того, что ты получил? Что ты пустил в оборот? Изменился ли ты сам? И доброта твоя изменила ли тех, которые тебя окружают? Смотрите сегодня. Христианская семья, кто-то христианин, другая часть семьи не меняется, да? О чем говорит? Не пускает этот человек христианин в оборот серебро Божье. Мы говорим, мы молимся о сотрудниках на работе, о соседях, о друзьях, о знакомых. Не видят они в нас той силы. Не каются, как Закхей. Не каются, как блудница-женщина. И смотрите, он, прежде чем возьмет на небо, что сделает? Позовет и потребует отчета. кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». Ну, это образно как бы сказано. Серебро, истина, которую я слышал от тебя, что я сделала, она изменила меня, это истина. Я сам изменился. И вот 10 человек, смотри, под влиянием той доброты, которая во мне появилась, благодаря твоей любви, твоему духу, вот 10 человек, которые я еще привел. Только речь, заметьте, здесь не идет речь о крещенных в церкви, знаете. Мы иногда говорим, кто сколько привел в церковь. А в церковь приходят такие же корыстные, как и мы. Такие же плотские, как и мы, такими же и остаются. Это вовсе не идет в счет, что мы приобрели для Господа, когда мы говорим, что вот через меня пришло там 20 человек. Пусть и 1000. Пришли в церковь, это еще не значит, что пришли к Богу и стали похожими на Иисуса. Вы поняли? Значит, первый говорит, что твоя мина, твое серебро изменило меня, и через меня вот пришло еще 10 человек. Вот смотрите, Захей пришел через Иисуса, вот одна мина. Блудница пришла, вот вторая мина. Слепорожденный, вот третья мина. Ну, я образно говорю, приводя примеры из Библии. И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен». В чем малом? Ну вот это одна мина, сколько тебе открыто. Ты был верен, и заметьте, в чем верность? Не в том, что ты молитвы совершал и десятую часть давал, а в чем? Что изменился в характере. За то, что ты в малом был верен, вот сколько тебе открываю каждый день, и ты был верен, ты прибыль принес, ты сам изменился, других изменил, возьми в управление 10 городов. Раз ты научился любить людей, раз этой любви люди начали поддаваться, за тобой стали идти, то что? Я тебя могу поставить над каким количеством людей? Над 10 городами, где уже 1000 населения, да? Почему Господь говорит: поставлю тебя над многими? Если воцарился я в тебе, то что? Если любовь моя в тебе, то твоя любовь преобразит 10 городов. Поэтому я тебе даю их. Заметьте, почему Бог не дает нам, не делает нас известными на весь мир для того, чтобы тысячи, десятками тысяч людей приходили к Богу. Почему? Да я не могу воцариться внутри вас. Вы не можете воцариться внутри своих семей. Вы не можете воцариться любовью и повлиять любовью на окружающих соседей, друзей, сотрудников по работе. Не могу. Почему? Вы неверны в чем? В малом. Почитали, встали, помолились, дали Богу задание и забыли. Боже, ты слышал, что мы читали? Не забудь выполнить. Мы верою получаем. Дела, делать мы ничего не будем. Так обратите внимание. Почему Христос говорил, что у фарисеев, у священников отнимется власть и будет отдана кому? Другим рабам, которые что, приносят плод, да? Смотрите, был пересвященник, он многих изменил своей жизнью? Нет. Какой смысл ставить его над 10 городами, над языческим миром? Он евреев своих не может поменять. Он не умеет, он не знает. Он не стал лучшим, хорошим, добрым. Если поставить его над всем миром, пересвященником, то что? Весь мир станет вдвое худшим, чем этот пересвященник. Почему Петру Бог не дает силы и другим апостолам? Идите, и я даю власть над всеми городами и селами по всему миру. Почему не дает? Сходили ученики в одно селение, и их там не приняли. Они приходят и что говорят Господу? Господи, стрельни с неба молнию в это селение. Гады, не слушают нас, как бы пришли, бы хотели воцариться. Полезли сразу, видимо, в мэры городские. И их оттуда сбросили. Что они не почувствовали от них? Они несли якобы истину, но при этом топтались в душах людских. Лезли нахрапом, хотели воцариться. Ну как можно дать в подчинении еще 10 городов этим ученикам? Если они 12 друг друга отталкивают, а представьте, весь мир придет, так они весь мир будут расталкивать, дело Божье будет идти по всему миру. Смотрите, верен в малом, тот, кто сумел со Христом соединиться и воцарить его в себе, начинает производить влияние на отдельных людей. Мы будем говорить на 10, допустим, окружающих, на 5, на 3, да? Это уже о чем говорит? Что закваска истины начинает действовать. Ты не лезешь к ним, не становишься для них начальником, не лезешь в начальники, не набиваешься. Они сами к тебе тянутся и признают тебя, как ты князь Божий среди нас. Помните, об Аврааме было сказано язычниками? Ты князь Божий среди нас, в лучшие земель возьми себе место для погребения твоей жены. Кто сегодня верующих, кто верующих называет ты князь Божий среди нас? Нас обычно называют не очень хорошими именами. Иногда даже так говорят о таких ограниченных людей, как христиане. Еще поискать надо. Я не говорю, конечно, обо всех. Но основная масса привыкла верить, ни в чем не сомневаться, ни во что не вникать. Поэтому и влияние соответствующее. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал этому: «И ты будь над 5 городами». Заметьте, ровно в такой степени, в какой Царство Божие внутри меня влияет, освящает других людей, которые вокруг меня, ровно в такой степени Бог может мне позволить масштабы моей работы, да? Чем больше влияния, чем больше доброты, тем над большей частью, как бы что? Бог говорит: над большей частью земли дам тебе право управлять. Но опять-таки управлять не методами этого царствия, не путем церковного порядка, церковной дисциплины, страха перед исключением или наказанием, а путем любви, как это делал Христос. И сказал этому: и ты будь над 5 городами. Заметьте, количество серебра одинаковое у каждого было. Но смотрите, один принес 10 мин прибыли, другой 5. Но оба названы хорошими рабами. Почему так Бог относится, хотя не разная, не одинаковая прибыль? Бог понимает, мы не все одинаковые. Но хоть что-то должно быть, хоть какие-то перемены должны быть внутри нас и вокруг нас. Бог не будет спрашивать человека больше, чем он на что способен. Теперь смотрите, пришел третий. Значит, заметьте, из людей, из христиан, как и из иудеев, все, кто слушает, читает Слово Божие, что? Есть люди, которые приносят 10 мин. Есть люди, которые приносят 5 мин. Помните, семя, посеянное на доброй почве, принесло одно семя какое? Во 100 крат, другое в 60, третье в 30. Помните, да? И это о чем говорит? Не все одинаково смогут достичь одинакового результата. Но достигни, хоть какой-то результат принеси, хоть какие-то перемены произведи в себе. Приходит третий раб и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок». Слушайте внимательно. «Вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок. Ибо я боялся тебя». А чего ты боялся? «Потому что ты человек жестокий». Заметьте, это христианин говорит Христу: я боюсь тебя, потому что ты человек жестокий». А почему жестокий? «Берешь, чего не клал. Вот ты поклал мне 1 мину, вот я тебе и даю. А ты хочешь на дурняк разбогатеть? Я буду пахать, а ты прибыль, да? А мне чего?» Вы поняли, какая здесь, ну, какое рассуждение у этого человека? Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Я буду, значит, бодрствовать, трезвиться, бороться, а ты хочешь прийти прибыль получить. Заметьте, о какой прибыли идет речь и почему этот человек не захотел пустить в оборот. Вы помните, мы читали с вами слова: когда сделаете все сие, тогда что скажите? Будьте подобны рабу. И скажите такие слова: мы рабы, ничего не стоящие. Вся слава, все люди, приобретенные для Христа, кому должны быть как бы предоставлены? Кому славу нужно воздать? Не нам, а Господину нашему, да? Христу. Так это что? Я над ними, значит, если я их приобрету, а над ними царствовать не буду? Какая интересная мысль. Что мы как бы здесь пытаемся властвовать над людьми, с какой целью? И какими методами мы властвуем? Церковными, человеческими, давим, угнетаем человека, насилуем человека, властвуем, как всякий мирской человек. И я хотел бы, сколько бы я приобрел, чтобы на небе я что чувствовал? Что я над этими людьми буду царствовать. Не ты, а кто? Я. Так я вот насобираю, я буду бегать, я буду стараться, распинать свою похоть, будут влюбляться, а славу кому будут воздавать? Тебе? Заметьте, корыстные интересы остались. Что и на небе я хочу кем быть? Корыстным тем же самым человеком. Заметьте, ученики Христа, 12, остальные ученики, вся свита, которая идет за ним, что хотят? Властвовать, сначала сесть в Иерусалиме, а потом над всем миром. И заметьте, они слушают истину, и образно это, как здесь сказано, завернутая она в платок. То есть они ее не применяют, меняться не собираются, Они просто настроились на престол, что вот наконец-то дорвемся до власти и будем опять управлять, как нами кто-то управлял. Так как вот в армии дедовщина, знаете. Сначала деды над молодыми, над салагами, а потом салаги начинают говорить, ну а теперь и наш черед подошел, и мы будем над салагами издеваться, измываться. Вот какая мысль. Почему человек не хочет прибыль приносить? Во-первых, надо пускать в оборот, бороться, нужно нести крест, а это не хочется. Зачем мне такое спасение? Дальше. Я должен этой любовью спасать другой, весь мир. Когда бьют в одну щеку, поставлять другую. Когда снимают одну рубашку, снимать другую. Я должен смиренно-мудрее терпеть, снисходить, унижаться. А на меня будет плевать. Да зачем она мне сдалась? Такое спасение. Вот потому я слушал, ходил в церковь, вот твоя мина. Я ее не пускал в оборот, то есть я не менялся, а и Богу говорю, если хочешь, чтобы я изменился, пожалуйста, измени. А если не меняюсь, ну такова воля Божья, все равно же я верую и спасаюсь. Видимо, и не обязательно эти дела делать. Третий раб, заметьте, кого символизирует? Сегодняшнее христианство, которое что? Слушает, читает и не применяет в жизни. Иаков в первой главе, помните, что говорит? А кто слушает слова сии и не что? Не исполняет, кому уподоблю сего человека? Он подобен тому человеку, который пришел к зеркалу, подошел, увидел себя, посмотрел, какого он, отошел и что? И забыл. Но если я к зеркалу подошел и увидел себя грязным, давай теперь это знание в оборот. Зеркало показало грязь на моем лице и что подсказало? Ищи воду, которая омоет твое лицо. Вот он оборот. Иди примени. Увидев Христа, соприкоснувшись с истиной, мы видим, насколько мы не таковы. Что делать дальше? Иди в оборот пускай, иди умывайся. Ищи Бога. Ищи общение со Святым Духом. Меняйся, меняйся в своей натуре. Вот он оборот. Сегодняшнее христианство Библию в платке носит, не пуская в оборот лично для себя. И жизнь их не меняется, и мир не преобразуется. Вы поняли, почему он говорит, что ты человек жестокий? Если бы ты был Бог любящий, ты бы сам все за нас сделал и благодатью, как нас учат церкви, спасал бы. А если ты еще говоришь, что благодатью вы не спасетесь, нужно еще в оборот пускать, то ты человек жестокий, ты не Бог. Ты не Сын Божий, у тебя любви нет. Я хочу вам прочитать одно место. Из послания апостола Павла к римлянам, 6 глава. Здесь сказаны такие слова. 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Когда спрашиваешь сегодняшний христианский мир, скажите, вы под законом или под благодатью? Под благодатью. Когда задаешь вопрос, а вы грешите или нет? Ну, конечно, грешим, а кто же не грешит? Один Христос не грешил. И говорю, внимательно слушайте опять. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Значит, если мы под благодатью, то грех что? Уже не господствует, уже не царствует над нами, христианами. А если я под благодатью и под грехом, то это вообще несовместимая вещь. Если под благодатью, то не грешу. Если грешу, то не под благодатью, а под законом. Мы будем биты, как раб, который не изменился или не хочет меняться. Поняли, почему жестокий ты, сказал раб третий на Иисуса. Ты жестокий. Ты требуешь борьбы, ты требуешь усилия. Ты требуешь оставления греха. А мне хочется в этой жизни пожить с пороками, удовлетворяя свои прихоти, эгоизм, жадность, гордость. И хочется в той жизни побыть. Я хочу здесь поцарствовать и там поцарствовать. Здесь я над людьми буду господствовать, буду унижать, оскорблять и обижать. А там ты будешь обо мне продолжать заботиться. Но так не будет. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Почему написано лукавый? То есть хитрый. Ты знал, ты хорошо продумал. Ты выбрал, заметьте, в чем лукавство сегодняшних рабов? Разве Библия не говорит, таковые Царство Божие не наследуют? Ни крик, ни гнев, ни зависть, ни обиды, ни гордость, ни раздражение, ни прелюбодеяние, помните? Поступающие так Царство Божие не наследуют. Разве христиане этого не читают? Читают. Но заметьте, ум есть. Находят такие слова, где Павел пишет, «Бедный я человек, кто может избавить меня от всего тела греха и смерти». Так это же он писал в 7 главе Римлянам о том, что о том состоянии, в котором он находился, когда Христа не знал, когда был фарисеем. Он видел, он понимал, что так нельзя делать, но не понимал, почему все время предлежит ему делать злое. Он не знал, как этого избавиться. Так следующая же глава говорит: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Заметьте, вот оно лукавство этих врагов. Чтобы не употреблять в оборот серебро какое, которое говорит нам о святости, и чтобы без святости никто не может увидеть Царство Божие. И мы начинаем придумывать, якобы под влиянием Святого Духа, фактически под влиянием самого главного лентяя на земле, дьявола, начинаем придумывать, выискивать стихи, которые якобы оправдывают наш грех и помогают нам веровать в спасение с грехами и во грехах. А масса стихов, в которых сказано о том, что нужно и необходимо победить грех, как будто бы не видим. Вот сказано: «Раб лукавый, я твоими устами, теми словами, которые ты читал в Библии, теми словами, которые говорил Дух Святой в твоем сердце, когда ты грешил, я тебе говорил: не греши, не кради, скажи правду, признайся, а ты говорил мне: это невыгодно, я лучше потерплю, не вступлю за правду, потому что должность нужно сохранить для служения тебе. А Бог говорил: ты не мне служишь, а своему брюху, своему чреву, своему карману. Лукавый раб, устами твоими, словами, которые ты берешь в уста свои, слова, которые ты читаешь из-за кафедры, я этими словами буду бить тебя». Слушайте, бить, а не спасать через эти слова. «Ты знал, что я человек жестокий». Это он говорит, что ты так считал, то я тебе так и говорю: да, я жестокий. Если ты считаешь, что потребовать от раба быть исполнителем моей воли, если ты считаешь, что я жестокий, но я же тебя не упрекнул. Сколько раз ты не исполнял мою волю? Я же проявил сколько любви к тебе, я жестокий. Жестокий только за то, что я тебе сказал: сынок, изменись. Заметьте, дети наши сегодня, им нравится, когда родители полностью их обеспечивают всем необходимым материальными благами. Они любят родителей за это. Они не против такого царствования родителей. Вы поняли, в каком смысле царствования? Обеспечивают своих детей всем необходимым. Но когда говоришь: сынок, ну я же тебя люблю, сделай вот это по любви, помоги, ты видишь, я старенький, нет силы, помоги, сынок. У тебя любви нету. Что ты за христианин, да? И заметьте, доброта и желание сказать ребенку, что ты изменись, что в этом смысл жизни, что я тебя любил для того, чтобы ты научился любить меня и других людей. Любая попытка, то есть заметьте, любовь воспринимается, а любая попытка изменить человека, сделать его тоже любящим, что что-то нужно с своей стороны приложить, что-то нужно сделать, воспринимается как жестокость. Если ты нам все даешь, и мы как потребители, ты Бог любящий. А если нам еще надо крест нести и бороться, бодрствовать и трезвиться, и с твердой верой противостоять дьяволу, то это уже что? Жестокость. Такой Бог и такой Спаситель мне не надо. Ты знал, что я человек жестокий. Ты так говоришь. Ладно, пусть будет так. Да, я беру то, чего не клал. Я дал тебе одну мину, хочу 10 иметь. Я дал тебе истину, полюбил тебя. Я хочу, чтобы через тебя тоже 10 человек влюбились в меня и влюбившись в тебя. Ты это знал. Я хотел через тебя изменить этот мир. Но ты этого не захотел, посчитал жестокостью. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот? То есть, ну, образно, что серебро как бы должно применяться и быть в обороте, чтобы прибыль давало, да? То есть, ну, как бы берется обычная житейская ситуация, торговля, да? Деньги не должны лежать. И слово, которое я слушаю, оно тоже что? Не должно пылиться на полках наших. Не в шкафах должно стоять. Не на языке быть, а в сердце применяться. Тебе надо бы это слово пустить в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью. Но ты этого не захотел. И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал вот этот человек, у которого забирают: господин, слушайте, он признает его своим господином? Да, но внутри с ним не согласен. Господин, у тебя есть 10 мин. Извиняюсь, у него есть 10 мин. Сказываю вам. То есть зачем ему давать, когда у него и так уже 10? Сказываю вам, всем вот этим 10 рабам, которые стоят, что всякому имеющему, что имеющему, желание употреблять, пускать в оборот то слово, которое я говорю, дано будет, что дано будет? прибыль дана будет, сам поменяйся. Кто будет стараться применять, я научу. Кто будет стучать, я отворю. Кто будет искать, тот найдет. У меня все это есть. Всякому имеющему желание пускать истину в оборот, меняться под ее влиянием, подчиняться ей, дана будет что? Прибыль. Исполнятся эти люди любовью. Не будут жестокими, не будут осуждающими, будут милосердными, сострадательными. Смотрите, а у не имеющего, что не имеющего? Кто не имеет этого желания, кто благодатью хочет спастись без дел, кто не хочет нести крест, не распинает свое «я», свою похоть, смотрите, отнимется и то, что он имеет. А что он имеет? И то слово, которое он слышал, оно выветрится с его головы. Он даже может ожесточиться. Вы помните случай библейский, о котором Христос говорит? Когда бес изгоняется из человека, то он ходит по безводным местам, ища покоя. Что бесы, сатана, его ангелы не находят покоя, пока они не поселяются в человеке и не причиняют ему зла. Это как в пустыне влага, как жажда в пустыне. Хочется пить, так сатане хочется хоть кому-то пакость сделать, хоть в ком-то поселиться и кого-то мучить. И заметьте, он ходит по безводным местам, ну как бы кто-то его не пускает. А потом он говорит: «Дай я возвращусь в дом свой, дай я пойду посмотреть на того христианина, с которого меня выгнали когда-то». И приходит и находит этот дом незанятым. Заметьте, бес выгнан, а заметьте, а Христос не поселился. Значит, у этого христианина что? Он, в общем-то, пошел за Христом. Христос его выгнал. Он рад, что изгнан из него бес. Но он не хочет дальше остальных бесов, любимых, выгонять. Он не хочет, чтобы Христос внутри воцарился. То есть, в церковь пришел, пить перестал, курить перестал. Но бороться с гордостью не хочет, жадностью не хочет, быть милосердным не хочет, дух осуждения остался, карьеру продолжает делать, поет в хоре для самопрославления, а не для славы Христовой. Берет в уста красивые слова, красивые мелодии, поет о святости, живет греховной жизнью. И смотрите, приходит бес, находит дом незанятым, то есть, чтобы перемена до конца не произошла, берет с собой семь злейших и входит, и бывает последний хуже первого. То есть, что этот человек становится кем? Или каким? Еще худшим. Другими словами, он настолько может ожесточиться, что то слово, которое когда-то он хотя бы слушал, перестанет слушать. Он возненавидит Христа, возненавидит тех, которые говорят о святости, и станет таким, каким не был даже до уверования. Он озлобится на весь белый свет. Сказываю вам, что всякому христианину, имеющему желание применять слово в жизни, подчиняющемуся ему, дано будет изменение. Он будет похож на меня. А у не имеющего это желание отнимется и даже то слово, которое он имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда. Это он говорит, вот эти, которые сейчас вот идут со мной в Иерусалим и не изменятся. Вот это я рассказываю, показываю, обращаю внимание, они продолжают жить по-старому. Это те люди, которые не хотят, чтобы я над ними царствовал. Приведите их сюда ко мне, и что? Избейте предо мной, вот это и будет вам царство. Сказал это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Кому сказал? Вот этой придворной свите. Сегодня весь христианский мир, это и есть вот эта придворная свита, которая метит туда же, куда эти ученики метили. В небесный Иерусалим. Там уж как сядем, да поедем, да повеселимся. Повеселитесь. Хочу обратить внимание, сколько рабов здесь было. 10. Каждому дал по мини. Одинаковое количество. Двое принесло прибыль. 1 10, другой 5. Третий ничего. А остальные 7, почему о них ни слова не сказано? Кого символизирует, заметьте, вот эти три категории, будем говорить, людей, слышащих Слово Божье, видящих и познавших, я имею в виду познавших теоретически, услышавших, увидевших, узнавших хотя бы, да, что есть такой Господь, Он такой-такой, и Он призывает к тому-то и тому-то, к любви. Три категории людей, которые соприкасаются с истиной, которые слушают и меняются под ее влиянием, и через них, из-за ихнего влияния, меняются под ихним уже влиянием другие люди. И эти люди приходят к Царствию Божьему, оно умножается. Далее, основная, вот этот один христианин, один раб, который замотал в платок мину, он символизирует практически основную массу христианского мира, которые слушают, как говорят, Аванька слушает да ест. Слушает, но не меняется под влиянием этой истины. Не подчиняется Святому Духу. И 7 человек оставшихся, это те, которые послушали и сказали, послушаем тебя в другой раз, нечего чепухой заниматься, надо деньги делать. То есть люди, которые вообще услышал о доброте, отвергают ее. В этом мире так жить нельзя. Надо жить так, как можешь. Жизнь одна, и надо ее прожить так, чтобы не было мучительно больно на старости. С дурака провалял святость. Есть люди такие. То есть третья категория, 7 человек, символизирует собой тех, которые узнают о Библии, о Христе, но не хотят абсолютно ничего делать и становятся на этот путь. Вторая категория, которые пришли, уверовали, но не меняются, а слушают, держат мину в платке и называют Господа жестоким. Но вслух это никто не говорит, вы поняли. Это когда внутри мы протестуем против наставления Духа Святого, когда Он нас обличает в грехе. Не на иных языках, а русского на русском, а украинца на украинском, а еврея на еврейском, немца на немецком. Вот тут начинается наше выступление против Господа, вот тут мы и попираем Сына Божия и ругаемся Ему. Вот тут внутри, когда Дух Святой говорит, положи это не твое, или не психуй на этого человека, снизойди, нет, хватит с меня. Вот он протест, вот наше несогласие, вот здесь мы говорим ему, ты человек жестокий. Если так делать, я так не хочу, Царство Божие. Ты на небе будешь так вот ходить? И на небе я не смогу ничего сделать, ни камнем бросить, ни плюнуть человека, да? Нет, такого царствия мне не надо. Конечно, христиане сегодня настроены на то, что во мгновение ока, в момент второго пришествия, все люди поменяются. Но если бы так было, если бы так было, только за то, что я пришел в церковь и покрестился, зачем все Евангелие было Христу говорить? Какой смысл был? Согласны? Если в момент второго пришествия все формальные верующие поменяются, зачем про крест, зачем про вот эти примеры приводить, зачем вот это говорить столько, что нужно вот это делать, что нужно противостоять твердую верою, что нужно не чуждаться огненных искушений, зачем оно все? Все равно же поменяемся. Так как иногда кришнаиты говорят, покайся, что надо измениться, надо делать добро. Я спрашиваю его, слушай, а сколько раз человек живет? Он говорит, там миллионы, миллионы раз это перевоплощается. Я говорю, ну так что ты мне голову морочишь? Дай мне в этой жизни погулять, в следующей жизни разбогатеть, в третьей жизни, допустим, стать президентом страны и проехаться по головам у народа. А в какой-нибудь тысячник, когда нагуляюсь, напьюсь, накалюсь, навыступаюсь, а тогда я начну делать добро. Какой смысл вот в одной жизни мне не делать ничего-то, не делать чего-то, что удовлетворяет все мои прихоти? Если во мгновение ока я изменюсь в момент второго пришествия, какой смысл мне вот здесь не пожить для себя? Ради чего я должен тогда вот отказывать себе? Библия говорит, что во мгновение ока тела изменятся, а характеры останутся теми же самыми. Таковые Царство Божие не наследуют. Здесь речь идет о верующих, которые в этой жизни не меняются, характер чудесным образом в момент второго пришествия не будет изменен. Тела изменятся, если изменятся наши сердца под влиянием Святого Духа. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал 2 учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение». Вошедши в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал. Вы заметили, как за ослом он послал, как они все начали исполнять? Ведь царь въезжал обычно на престол в Израиле каким образом? Для этого нужно было ослица или осел. То есть, какой был обычай? Царь, перед тем, как он воцарялся, он въезжал в Иерусалим на осле. И заметьте, он говорил, делайте вот так, как я, никто не пошел и не рыпнулся любить Закхея, да? А как за ослом, Господи, наконец-то, к делу ближе приступаем. И смотрите, когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». Ну и хозяева, значит, ничего не возразили. «Раз Господу, ладно, бери. Я на что хочу обратить внимание». Тоже эта деталь записана у нас в Евангелии. Можно сказать, что если они услышали, что для Господа, значит, если они ничем не возразили и отдали, это говорит о том, что у них сердце не было привязано к ослу. А учеников? Вот мы оставили осла. Зато же у нас будет тысячное стадо быков. Вы поняли? Эти, заметьте, все люди привязаны к власти, к престолам. А эти бедные люди, может, это было у них единственный осел. Вот оно, Царство Божие. Он не привязан. Смотрите, эти хозяева осла отдают. Закхей отдает половину имения и всем остальным четверо платит. Царство Божие. Христос никого не осуждает, Царство Божие. Ученики и свита осуждает, презирает, отталкивает, рот закрывает. Это разве Царство Божие? И не делаем ли мы сегодня в жизни своей, в семье, в церкви, на работе, подобным образом? И дальше. Привели его к Иисусу. Слушайте внимательно, какая вера у учеников. Тут же смекнули, все сообразили, они не настолько дурные, как прикидывались. Смотрите, накинувши одежды свои, то есть заметьте, на осленка, посадили на него Иисуса. На осле, пожалуйста, сиди, а на нас не садись, дорогой. На осла мы свои одежды, а это был знак, знаете, в Израиле, когда человек снимал свою одежду и подстилал, этим он показывал, что я твой раб. И тут ученики, смотрите, снимают одежды и полагают, как покрывало на осла, чтобы Иисус не испачкался в осла. Садись, смотри, Иисус, как мы тебя любим. Одежды мы можем тебе даже положить. Будем идти раздетыми за тобой. Он говорит, разве ему одежды надо были? Что он хотел? Вот если бы вы сердца положили, если бы вы душу свою положили за меня, за Закхея, за блудницу, за слепца, положили одежды свои на осленка и посадили на него Иисуса. Вы знаете, почему написано «посадили»? Не то, что они стояли, а Иисус сам залазил. Четко началось это исполнение. Раз Иисуса подхватили, то как ребенка на стульчик. Всадили, почести и смотрите. Ну чем не вера, правда? Заметьте, как христиане сегодня Иисуса садят на царство. Господи, начинаем с нашей торжественной собрания с молитвы к Иисусу. Господь, ты прибудь, садись на эту сцену. Здесь садись, не садись только в наше сердце. Господи, мы тебе даже сейчас споем, сейчас хор пропоет псалом номер такой-то. Господи, а сейчас во славу твою почитаем твое слово, которое ты нам оставил. И даже руки поднимем вверх и скажем друг другу, что мы друг друга любим. Ну что? И посадим, и скажем, как мы тебя любим. И на вечере будем вспоминать, и будем охать и вздыхать, и даже слезу пустим. Только возьми на небо. Дай хлеба и рыбы. Дай бананов, дай жизни вечной. И одежды будем стелить. И в тюрьму сядем. А Иисус что говорит? Так не это же царство должно было открыться. Не в этом же царство, что вы мне вот это в церкви вытворяете. В чем царство должно открыться? Хоть один, но покажите любовь мою. Чтобы люди другие увидели и узнали меня. Смотрите, готовность исполнять что-то внешнее есть, да? А позволить Христу внутри действовать? Нет. Я пойду к аборигенам каким-нибудь буду проповедовать. А лишь бы заработать Царствие Божие. Подожди, говорит, не надо к аборигенам идти. Говорит, вон сам, как абориген. Сам поменяйся, семью поменяй. Нет, я говорю, Господи, в Австралию поеду, в Новую Зеландию поеду. С Новой Зеландии едут на Украину, в Россию, отсюда готовы ехать туда. Те не хотят там работать, эти не хотят здесь работать. Заморские страны что-то. Иерусалимские горы хочется видеть. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, заметили? Идут и дальше снимают, и все стелят. Когда увидели осла, все поняли, наконец-то Иисус образумился, наконец-то ему что-то до его дошло головы. Но все же этого ждали, как он не понимал, насколько он вообще отсталый и умственно был. Они ему все содействие делают для того, чтобы он сел на престол, а он все время чего-то какой-то любви ищет. Какого-то Закхея ему надо, вот это, задрыпанного. То блудницу какую-то несчастную нашел. Ну, едь же в Иерусалим, садись, народ ждет. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости... Заметьте, уже последний спуск к городу. Все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога. То есть, сначала какая-то часть садила и одежки ложила, потом еще какая-то часть подсоединилась, видя осуществление своих мечтаний, да? И когда уже идет, уже едет уже на спуске, все множество, целая армада верующих христиан начала велегласно. А что такое велегласно? Гласно. И, ну, велегласно, очень громко, чтобы заметил: Господи, ты слышишь, как я кричу? Господи! Как сегодня. Господи, в церкви, аллилуйя тебе, да? Или как там: Иисус, я тебя люблю. Зачем ты кричишь? Зачем ты, я слышу, когда ты внутри любишь. И говорит: пойди он ближнего полюби, не надо в церкви орать, это не место, это не трибуна, не митинг. Кто любит, я же знаю. Ну и не надо кричать, это делается для людей больше, чем для Иисуса. Когда хочешь крикнуть Иисусу, что ты его любишь, пойди в комнату, тихонько закрой дверь, чтобы никто не слышал, и скажи. А что же я тихо скажу? Иисус сразу скажет: а ты вчера то сделал? Нет. А то сделал? Нет. А как я что дома наедине скажу? А в церкви все поймут, что я его люблю. Я и приплясывать ему буду, как Давид. Все, значит, великое множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. За какие чудеса? Не за чудо преображения Закхея, который стал добрым. Не за чудо преображения блудницы, которая перестала блудить. А за что? За хлебы, за рыбы, за воскресение мертвых, за изгнание бесов из бесноватого стада свиней. Говоря: благословен царь. Заметьте, когда начали благословлять? А когда он говорил: делайте вот так, как я, любите Закхея. Я же пришел спасать, и вы же, если мои подданные, вы должны спасти Закхея, нужно почувствовать от вас любовь. Никто не сказал благословен, все молча стояли и говорили: что ты ко мне прицепился? Ну, может, хватит уже этих примеров про Закхею, про блудниц, про всяких там мытарей? Может, хватит? Едь в Иерусалим, садись, и я скажу: благословен, я в этом тебя благословляю. И заметьте, мы Бога благословляем как? Господи, благословляю тебя, если ты мне дашь денег, зарплату, бизнес мой пойдет, благословляю. Господи, если дашь жену богатую, благословляю тебя, да. Мерседес, благословляю тебя. А вот я хочу дать тебе любви, чтобы ты не психовал. И вдруг молчание, которое нельзя расценить как знак согласия, а больше как знак протеста. Потому что если начну выступать, то мне вообще не попаду на небо. Но буду молчать, делать вид, что вроде бы согласен. Говоря: благословен царь, грядущий во имя Господне. Заметьте, что они понимали во имя Господне? Что значит во имя Господне? Во имя Господне – это во имя характера. Ради славы Божьей, чтобы явить Бога жизнью, а у них во имя Господне, чтобы воцариться по человеческому понятию и властвовать над другими, как до сих пор кто-то над ними властвовал. И дальше сказано: мир на небесах, все небо в большой радости, что Иисус на осле едет, что Иисуса превозносят в храмах наших сегодняшних христианских. Мир на небе. Заметьте, от чего на небе мир стал? Наконец-то. Иисуса приняли, в воде крестились и псалмы ему запели. Все небо ликует. Скажите, от чего все небо ликует? Притча о потерянной заблудшей овце, помните? Небо, ангелы ликуют от чего? Никогда Иисусу поют псалмы, никогда его прославляют, никогда крестятся во имя его, а когда человек раскаивается и перестает делать, кающийся грешник приводит небо в восторг. А они тут говорят: мир на небесах, что небо в радости. А почему они так говорят? Потому что и у нас мир, наконец-то наши корыстные интересы сбываются. Они небу приписывают что? Свое настроение, что и небо такие же там карьеристы, как и тут. И наконец-то два неба соединится. Одно небесное, одно земное небо. Ну вот они вместе. И слава у вышних. То есть вышние там торжествуют. А небо было в этот момент в печали. И Иисус едет на осле в печали. И мы сейчас подходим к такому моменту. Некоторые фарисеи из среды народа, то есть который шел рядом и окружали его, да, сказали ему: учитель, Заметьте, они тоже не против того, что он учитель. Учитель, запрети ученикам твоим. Опять заметьте, то ученики запрещали кому? Слепцу, то прогоняли детей. Теперь эти говорят, запрети им. Заметьте, обои рябое, вы заметили? Те против Христа, эти за Христа, а обои рябое. Заметьте, методика одна и та же. Запретить, закрыть рты. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Кстати, я хочу сказать, подобная картина сегодня происходит и будет в ближайшее будущее происходить. Бог воздвигнет таких людей, которые начнут говорить эту истину. И рабы Божьи, так называемые придворные свита, храмовые работники, да, что будут делать? Будут говорить, Господи, закрой им рот, не пускайте их в церковь, не слушайте их, да? Иисус повторит эти же слова, если они замолкнут, камни возопьют, алкашей подниму, наркоманов подниму, они будут говорить в уши фарисеев, верующих христиан, так как они не хотят исполнить миссию, которую я для них избрал. Христос сказал, камни возопьют, если они умолкнут, что они должны говорить, только они в этот момент говорят слова правильные, да? Но совершенно другое понимают. Не к тому они говорят. Дальше сказано. И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал. Смотрите. Они ликуют, а он плачет. Над кем воцарятся? Над Иерусалимом, который наполнен мерзостью, нечистотой, грехом и злом. Над этими людьми, которые не хотят мне подчиниться, не хотят изнутри меняться, их просто кормить, как быков, что за радость? Смотрите, если бы сегодня было пришествие, все знали, что вот сегодня вечером, то сегодня весь бы мир ликовал, весь христианский мир торжествовал бы. Но Христос бы шел со слезами. Он точно так будет идти со слезами во второе пришествие Христа. Помните, мы читали... Но Сыну Человеческому должно пострадать перед Вторым пришествием. Потому что люди будут есть, пить и переживать про царство, в котором будет продолжать есть, пить, жениться и замуж выходить. И Сын Человеческий страдать будет, когда будет идти в мир, потому что основную массу людей, рабов своих придется побить. Убьет духом уст своих нечестивых в момент пришествия. И смотрите, он едет на ослице или на осле, рядом все ликуют, а он едет и плачет. Этого ли я хотел? И сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Смотрите, он говорит Иерусалиму, но Иерусалим с расстояния же не слышишь, что он говорит. Он как бы говорит к Иерусалиму, а они же идут и считают себя уже жителями Иерусалима. Ну, где члены Госсовета живут? Или... министры. Ну, в городе столичном, правильно? И он как бы говорит Иерусалиму, фактически обращается к тем, которые идут за ним и ликуют. Он плачет и говорит, о, если бы вы, христиане, поняли, в сей день вы узнали, что служит к миру твоему. Мое пришествие, мое воцарение не к миру идет, я вас должен буду побить. Царствовать я над вами не могу, вы не подчиняетесь мне, вы внутри продолжаете подчиняться старому прежнему князю века сего, тому змею, который вас одурачил. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. То есть, заметьте, что все идут, и 12 учеников включительно, ничего не понимают, и радость ихняя, такая вот, как часто бывает и в церкви, радуются, прыгают, скачут, не знать от чего. Я не против радости, как у Давида, когда действительно что-то было путевое. Но радость от того, что Иисус в сердцах живет, когда Он не живет. Он часто живет на собрании в момент какого-то экстаза. Он же должен жить радостной жизнью, когда его искушают, когда нужно отдать ближнему своему что-то. Вот тогда, пожалуйста, отдал полымени и прыгай, бегай по Киеву. Ну, нормально, молодец. Вот это действительно радуется от того, что он переборол свою жадность, да? А в церкви, когда никому ничего не надо отдавать, кроме десятой части, там радоваться, это не то. Иисус плачет в этот момент. И сказано, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами. Слушайте, я здесь никогда не воцарюсь и не буду с вами царем. И за то, что вы не хотите моего воцарения внутри себя, враги ваши обложат тебя окопами. Что ты будешь в осаде и окружать тебя, и стеснят тебя отсюда. Это он говорит... тому Израилю, тому Иерусалиму 2000 лет назад, А вы помните Матфея 24 глава, с которой мы начинали мысли? Мысли аналогичны перед твоим пришествием, картина до точности повторится только в более ужасающих масштабах. Что обложит тебя весь христианский мир чем? Будет осады, камня на камне не останется. 7 последних язв будет. На тот христианский мир, который не поклонится Богу, не признает его царем, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, не ждите ни бананов, ни царских престолов. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. То есть, а когда это было время? Ныне, сегодня, я среди вас. Ну, тогда он. Я вот рядом, вы поймите, о чем я говорю, послушайтесь, прекратите гоняться за внешней формой этого царствия. Поймите Царство Божие внутри. Это тот дух, который у вас живет, или любви, или ненависти. Вы не узнали времени посещения вашего. И слушайте, вот он воцаряется. И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано: «Дом мой есть дом молитвы». Здесь нужно молиться, здесь нужно просить у Бога: «Господи, как избавиться от зла, которое есть во мне? Господи, здесь не жертвы должны приноситься, ни баранов колоть, ни волов, ни тельцов. Здесь не нужно рассказывать про дешевую благодать, здесь нужно молиться, искать у Бога ответа какого. Почему мы не меняемся? Почему наши близкие, друзья, родные не меняются? Почему твое пришествие не приходит? Не происходит, не совершается. А вы здесь делали лавочку. Здесь обменные пункты обмена валют. Естественно, за проценты за аренду территории храма. Здесь торговля, здесь бизнес идет. Сегодня храмы наполнены какими людьми? Которые едят, пьют, женятся, строятся. У которых разговоры и мысли, и молитвы о чем? О бизнесе, о женитьбе. О домах, о деньгах, о работе. О еде. Заметьте, потребительские интересы, потребительские молитвы. Здесь же идет в церкви, кто кому, какой бизнес, какую сделку сделать. Заметьте, церковь превращается в подобие Иерусалимского храма. И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, написано: «Дом мой есть дом молитвы». Здесь нужно разговаривать со мной и слушать меня, а не тела и ноги свои приносить сюда. Разговаривать нужно не о деньгах, ибо это не есть та ценность, на которую стоит жизнь потратить. А вы сделали его вертепом разбойников, корчмой. Говорится о еде, о деньгах, о бизнесе. И учил каждый день в храме. Заметьте, а кто в храме должен был учить? Первосвященник? Священник? Приходит в храм и учит. О чем? Я ехал на ослице не для того, чтобы воцариться где? На царском престоле. Я ехал для того, чтобы прийти в храм и сказать вам, чтобы взять бич и разогнать этих торговцев. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа, добавляю, которые постоянно пребывали в храме и постоянно служили Богу, искали погубить его. Вот тот дым, который они пускали людям в глаза, он на них настолько повлиял, что они настолько приблизились к Богу, что Сына Божьего решили погубить. И подобное же будет происходить и перед вторым пришествием. Тех, кого воздвигнет Господь, учеников его, помните, мы читали 24 главы Матфея, что изгонят вас из синагог, и будут предавать, и будут убивать. И кто будет? Те, которые самые близкие якобы ко Христу и к Богу. Первосвященники и старейшины искали погубить его. Так для того вы читали Библию, как вы могли объяснять людям правильную истину, когда вы сами исполнены зла? И не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. То есть, заметьте, из-за страха перед народом, чтобы народ не побил камнями их, они не могли ничего сделать. Аминь.